имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня вновь, дорогие братья и сестры, мы слышали евангельские глаголы, повествующие нам об исцелении бесноватого. На этот раз об исцелении бесноватого ребенка. Ребенка несчастного и не менее несчастного отца, который страдал и просил Христа Спасителя о том, чтобы Господь исцелил его несчастное дитя. Этот отец, страждущий и мучающийся, обращался к ученикам Христовым, как он сам об этом говорил Господу, но те неспособные не смогли были внять его просьбе, или вернее, правильнее сказать, исполнить эту просьбу. И все их попытки ничем существенным не увенчались. И именно этот несчастный отец приступает ко Христу с просьбой о том, чтобы Господь исцелил его несчастного сына. Надо отметить то, что хронологически это событие происходит тотчас же после преображения Христова на горе Фаворской. То есть ученики только что были свидетелями, очевидцами великого дивного прикосновения к тайне Царствия Небесного. Они увидели преобразившегося на Фаворе Христа и тем самым прикоснулись к тайне Царствия Небесного. Один из них, именно Петр апостол, он воскликнул: «Как хорошо нам здесь быть, Господи!» То есть желание нашего сердца никогда не оставлять эту радость и это утешение, которое Ты явил нам на вершине этой горы. Но потому-то Господь и дает всем нам, верующим в Него, переживание духовное, радость, утешение, умиление сердечное, чтобы мы были готовы встретить бесстрашно и мужественно любые жизненные испытания. Потому Господь и укрепляет нас в вере тем, что утешает наши сердца прикосновением к благодати. Но до тех пор, пока мы с вами во плоти, до тех пор, пока мы странствуем здесь на земле, ища Отечества Небесного, взыскуя оного и идя к Нему, до тех пор скорби и болезни будут неотступными спутниками нашими во всем нашем земном поприще, ибо тому должно быть, ибо, говорит Господь нам, многими скорбями вам надлежит войти в Царствие Небесное. Но не скорби и болезни должны устрашать нас, а прежде всего твердое и несомненное упование на то, что милосердие Божие беспрекладное, великое и неизреченное сопутствует всем нам в перенесении всех жизненных испытаний и невзгод. И вот сегодня мы слышали о том, какой контраст происходит между той радостью, которую вкусили и ощутили ученики Христовы на Фаворской горе, с тем, когда они спустились к подножию этой горы и увидели тот ужас греха, болезненности, который наполняет все человечество. Когда они увидели страждущего, беснующегося юношу, о котором его отец свидетельствовал, что припадки его бьют так страшно и беспощадно, и где бы не застигал бы его этот припадок, возле огня он падает в огонь, возле воды он падает в воду. То есть нет никаких сил и способностей воспрепятствовать этому злу, которое царствует в этом мире. Именно так говорит отец, обращающийся ко Христу. Мы были очевидцами того, как Господь со скорбью сказал, обращаясь ко всем, не только к тем людям, которые окружали в тот самый момент Его, но и к нам с вами, ко всему роду человеческому. Он говорит: «О род неверный и прелюбодейный, доколе я буду с вами, доколе я буду терпеть вас?» С одной стороны, очень жесткие и очень страшные слова, но вместе с тем, эти слова только лишь тогда являются и становятся понятными, когда мы говорим о том, что Бог бесконечно человеколюбив, что Он бесконечно долготерпелив и многомилостив. И поэтому Он действительно говорит и свидетельствует, что мы род лукавый и прелюбодейный. Но вместе с тем Господь не отворачивается от нас с вами и внемлет нашим просьбам, нашим молитвам. Сегодня, говоря об этом несчастном, бесноватом отроке, мы не можем с вами не говорить о наших с вами детях, которые тоже являются в той или иной степени подвержены стихиям мира сего. Они являются заложниками тех страстей, в которых прежде всего мы, родители, с вами виновны. И мы с вами ответственны прежде всего за то, что происходит с нашими детьми. Мы ужасаемся тому, почему они вышли из подчинения и повиновения нашей родительской воле. Почему мы для них не являемся авторитетом. Почему мы для них не являемся неким ориентиром жизненным. Причину нужно не в них искать, а прежде всего в нас самих. Я как-то не единожды приводил пример, который, впрочем, известен, наверное, и без меня многим здесь присутствующим. Помните, как однажды преподобному Амвросию Оптинскому приступил один отец, неся на руках такого искореженного, исковеркованного своего ребенка. И много людей было, а батюшка через всю толпу говорит ему, этому несчастному отцу, что, милый, воровал народное добро? Воровал, батюшка. Вот тебя Бог и посетил за твое воровство. Или как подобный пример, когда отец Иоанн Кронштадтский, это известный пример, когда пришли молодые люди с изуродованным ребенком, инвалидом, калекой, с просьбой, чтобы батюшка помолился о нем. А он им говорит, даже не в первый раз их видя, в глаза лишь посмотрев, он говорит, вы вспомните, когда вы его зачали, Великую Пятницу, не может быть ему никакого исцеления. Этот крест будет до последнего дня его. Мы говорим, как это жестоко. А не жестоко ли с нашей стороны творить беззаконие и неправду? Когда Христа распинали, люди меньше всего об этом думают. Когда они не чтут ни среду, ни пятницу. Да это ерунда, это мелочь. Чего там? Кто там сейчас постится в среду и пятницу? Кто сейчас в современном мире может поститься там и так далее? Какое чудовищное заблуждение. Вот недавно владыка один служил на Пятницком кладбище, он говорил совершенно поразительные слова. Я считал его проповедь буквально, вот, может быть, с месяц назад. Может быть, это достаточно доступно сейчас. Он говорит, что я служу в среднеазиатской епархии, где доминирующим, подавляющим большинством населения являются мусульмане. Так вот, я говорю вам, что 99% молодых людей, 99% молодых мусульман, таджиков, где он служит, они соблюдают уразу, то есть они постятся. Какой процент современных наших соотечественников, православных людей, по факту крещения постится и соблюдает те заповеди, которыми Бог оградил нас? Или помните, замечательный пример есть у старца Паисия Святогорца, когда к нему пришел один отец тоже с горячей мольбой о том, чтобы он исцелил его ребенка, который был поражен онкологическим заболеванием, неминуемой смертью, которая уже дышала в лицо этой семье. И он с этой скорбью пришел и просил, чтобы батюшка помолился. А старец говорит ему, тебя, как бы в сердце его глядя, у тебя есть страшный порок, сам знаешь какой, бесстыдный порок. Срамный порог, откажись от него ради здоровья твоего собственного сына. И сын твой выздоровеет. И действительно, человек нашел в себе мужество и силы побороть страсть, которая внутри его кипела. Она, быть может, никому и ведома не была, но она была известна этому человеку, конечно же, была известна Богу. И стала известна старцу. Вот он смог побороть ее ради любви, горячей любви к своему ребенку. Поборол эту страсть и отказался от нее. И произошло чудо. Ребенок исцелился. Чудесным образом. Врачи недоумевали и не могли понять, что происходит. Потому что вопреки всем медицинским законам, ребенок выздоровел. Но как это бывает очень часто, когда у нас все благополучно становится, возвращается все на свое место, и мы тут же впадаем в прежнюю беспечность, в прежнее легкомыслие. Этот человек вернулся к своему прежнему греху. И ребенок тотчас же заболел, и в конечном счете он умер. То есть наши родительские грехи и беззакония являются связующим с тем, что происходит с нашими детьми. И вот до тех пор, пока мы в себе не найдем причину этого зла, в себе не найдем причину этого беззакония, до тех пор наши дети будут подвергаться тому, о чем мы слышали сегодня в евангельском повествовании. Это очень страшное свидетельство евангельское. Мы очень часто бунтуем против этого некоего парадокса и говорим, как же так, с какой стати? Мы грешим, а дети страдают. Разве это справедливо? Разве это человеколюбиво? Я тысячу раз об этом говорил. О том, что есть не в том смысле, что Бог наказывает нас, чтобы ударить побольнее какое-то очень уязвимое место. А прежде всего потому, что примитивное сравнение, тем не менее, оно достойно того, чтобы вновь сослаться на него. Зараженное дерево, зараженное растение не способно приносить здоровые плоды. Вот мы заражены грехом. И самое страшное, не столько грехом, сколько нераскаянностью, невидением своего греха. Я недавно был у Матронушки, я достаточно регулярно посещаю этот святой монастырь. И вот я просто в стороночку ухожу иногда, там, ну, что-то, я не ради кого-то, там, не знаю, там, так сказать, чтобы какое-то особое мнение по отношению ко мне возникло. Просто рассказываю историю, которая буквально несколько недель произошла со мной. Я, к сожалению, не на высоте был в этой истории, но тем не менее, как бы каюсь перед вами. Я стоял в стороночке, читал акафист Матронушки, и вдруг идет какая-то, смотрю, меня ужаснуло, я как бы там даже не смотрел, кто здесь, и что народу, как всегда, очень много, огромное количество людей, как вы все прекрасно знаете. Так вот, идет какая-то пожилая, я вдруг опешил от того, что я услышал, потому что вот то, что я услышал, было совершенно несовместимо с тем местом, где я находился. То есть такую грязную, черную, площадную, матерную брань. Монастыре у Матронушки, как может быть такое? Я поднимаю в ужасе глаза и вижу, какая-то пожилая женщина, идет с ней молодой человек, видимо, ее сын. Она его, наверное, вырвала как-то, потому что как-то смогла убедить, я не знаю, там как-то, может быть, уговорить, чтобы он пришел к Матронушке. А он идет злой, призлой, и матерится, что есть силы, просто невыносимо. Так, что даже порой даже на улице так не услышишь. Я как-то вот, в общем, на это отреагировал, повторяю, что не совсем был на высоте, как должен был бы быть. Но тем не менее, высказал все, что я по этому поводу думал, обращаясь к этому несчастному, молодому, бесноватому человеку. Потому что, видите, как несовместима святость и зло, и беззаконие. Это, от этого страдают наши дети. Мы говорим, почему, что происходит, в чем дело. Но повторяю и возвращаюсь к уже сказанному, что проблема в нас, родителях, до тех пор, пока мы не будем с вами нести целожизненное покаяние на своих грехах. А каждому из нас не то, чтобы есть в чем каяться. Мы должны неустанно, денно и ночно, уж как бы там ни было, это утрировано не звучало бы, скорбеть и сокрушаться о всем содеянном нами, по нашей глупости, по легкомыслию, по беспечности и так далее. Вот действительно, к сожалению, мы потом понимаем, когда мы сами взрослеем, мы не видим себя тогда, когда мы были молодыми, когда, как мы вели себя по отношению к нашим родителям, как мы вели себя по отношению к людям, окружающим нас. Когда эти плоды нами преобильно посеянные в нашей юности и молодости начинают возрастать уже к поре нашей зрелости, вот тогда мы начинаем говорить, разве я воспитывал своего ребенка всему этому? Я ведь совсем другое ему говорил, совершенно по-другому с ним общался. Почему такая черная неблагодарность по отношению ко мне? Прежде всего потому, что мы сами пожинаем плоды того, что сами посеяли это. Но вместе с тем, это не является поводом для какого-то страшного и неизбывного отчаяния и безнадежности. Потому что все равно, если родители молятся за своих детей, то Господь ими же весит судьбами, изыщет пути для того, чтобы их спасти и помиловать. Есть тоже замечательный пример, наверное, многим известный, тоже у преподобного старца Паисия Святогорца. Удивительный кладезь, просто неисчерпаемой премудрости. Причем для нас так это важно, что человек этот святой угодник Божий, жил, вот будучи нашим современником, да, он умер всего 20 лет назад. То есть он был рядом с нами, он жил в тех реалиях, в которых мы с вами живем. И вот однажды к нему пришел тоже несчастный отец и говорил о своей скорби, о том, что сын его связался с дурной компанией, ушел из дома, ведет распутную какую-то совершенно жизнь и все прочее, увлекся наркоманией и так далее. То есть вот весь комплект современных, так сказать, этих вот страстей, беззаконий, которые предлагает современный мир молодому человеку. вот тогда старец ему говорит: а ты как воспитывал своего ребенка? Ты чем, о чем ему говорил, когда он маленьким был? Ты его водил в церковь? Водил, батюшка. А причащал его? Причащал, каждое воскресенье причащал, батюшка. А вот в доме молились вы вместе-то, перед едой, после еды, на ночь, утром? Да старались, батюшка, молились, как могли. С женой как-то вот старались все-таки, чтобы это как-то вот в таком христианском духе воспитывать. Тогда нечего тебе бояться, отвечает старец. Как нечего бояться? Ведь сын-то в таком дурном обществе ничего слышать доброго не хочет. А потому что все равно, поверь, молись и знай, что Бог не оставит твоего сына, если ты прилагал все старания к тому, чтобы он вырос христианином. Он увидит, не сейчас, так завтра увидит, что то, куда он ушел и на что он разменял свою семью, это не стоит того. Это действительно дурное общество, скверное. И поэтому, если в семье была любовь, царил мир, согласие, если прежде всего ребенок самого, как говорил старец Зосима у Достоевского, с первого детства видел любовь своих родителей между собою, то тогда все равно, как бы он там, какие бы он в дебри заблуждения не удалялся, но все равно Господь его помилует и вытащит из этой бездны. Вот действительно очень утешительный пример. Мы должны прежде всего с вами душу свою положить на то, чтобы наши дети воспитывались в атмосфере любви и согласия. Если мы детей своих упустили, давайте не упустим своих внуков, потому что от нас с вами тоже очень много зависит, чтобы они не погибли, чтобы они нашим примером назидались. Нам кажется, что мы говорим очень правильные, верные слова, мы их дурному не учим. Но повторяю, возвращаясь к первоначальной мысли того, о чем вначале шла речь, то если мы с вами не будем свою жизнь исправлять, то хоть мы там тысячу раз будем правильные слова говорить, ничего этого не подействует, потому что прежде всего собственный пример является образцом для подражания. Молитва – это прежде всего за своих детей. Мы можем, конечно, другие примеры привести, когда в семьях благочестивейших, святых людей вырастали дети – откровенные безбожники и неверующие. Известен праведник московский, протоиерей Валентин Амфитеатров, великий проповедник, которому паломничество совершается на Ваганьковском кладбище, его могиле. Вот у него дети, известно, выросли безбожниками. Кошмар, как это могло быть? Или, скажем, святитель Крымский Лука, который до принятия монашества и священного сана, у него была семья, он овдовев, у него было четверо детей, они выросли, будучи воспитываемыми родственниками, неверующими людьми. Мы говорим, это парадокс, это как это может быть? Но вместе с тем, это действительно какой-то неисповедимый крест, который возлагает Господь на бремена святого, праведного человека. Ну почем нам знать с вами, что с этими детьми произойдет, быть может, даже в последнюю секунду, в последнее мгновение их жизни. И наверняка, и без всякого сомнения, что молитвы их отцов праведных и матерей, проливающих о них слезы, быть может, даже в последнее их жизненное мгновение пробудит их покаяние, и Господь примет их души, раскаявшиеся, подобно тому, как он принял благоразумного разбойника, покаявшегося в последнем своем издыхании. Главное, чтобы молитва родительская не оскудевала и не оставляла своего заботливого попечения о своих детях. И тогда действительно Господь исцелит их от того беснования, которое мы, к сожалению, видим в их жизни, в современной жизни. И да поможет нам в этом другой юноша, совершенно иной, не тот евангельский, который бесновался и который падал в огонь и в воду, когда застигал его припадок, а тот юноша, который сегодня изображением своим священным возлежит на святом аналое, имя ему святой великомученик Филипп Пантелеимон, потому что он от юности Христа познал, хотя воспитывался в языческой среде, уверовав, услышав о Христе, он все прочее по апостолу Павлу во уме ты вменил и вместил в себя единого Христа и тому единому послужил всею свою жизнью. И потому-то мы обращаемся к нему со святою молитвою, твердо веруя, что его дерзновенное предстательство пред Христом Спасителем никогда не останется неуслышанным или посрамленным. И посему помолимся этому святому угоднику Божьему о наших детях, о том, чтобы Господь его святыми и благоприятными молитвами их помиловал, их вразумил, образумил, обратил их на путь ко спасению, обратил их на путь покаяния, чтобы наши страждущие родительские сердца Господь исцелил радостью и утешением о наших детях. Аминь.